На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Международная конференция по безопасности в Мюнхене. Главная тема – война в Украине и сдерживание России. Зачем грузинской мечте закон об иностранных агентах, обсуждаем с гостем недели Тинатин Хидашели. Апарт-отели в Абхазии, трансформация вопроса продажи недвижимости иностранцам. Как обычно по субботам, итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят Изида Чаня и Мурат Гукимуха. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В Мюнхене стартовала ежегодная конференция по безопасности. Она продлится до 19 февраля. Главные темы – война в Украине и сдерживание России. Киев упрекает Запад в медлительности на фоне того, как Москва пытается использовать это время, чтобы подмять под себя соседние с Украиной Беларусь и Молдову. Затем, как прошел первый день главного мероприятия, посвященного глобальной безопасности, а также чем занимался в это время главный противник мероприятия, наблюдал Владимир Унанянц.
Задержки поставок оружия Киеву чреваты новыми попытками Москвы задавить соседей. Президент Украины Владимир Зеленский открыл Мюнхенскую конференцию по безопасности с завуалированным упреком в адрес союзников. По словам украинского лидера, сегодня промедление чревато еще большей угрозой европейской и мировой безопасности, так как Москва, не сумев за год сломить Украину, теперь посматривает и на других соседей.
Нам нужно поторопиться, нам нужна скорость, скорость наших соглашений, скорость поставок, скорость решений, чтобы ограничить российский потенциал. Альтернативы скорости нет, потому что от скорости зависит жизнь. Промедление всегда было и остается ошибкой. Пока мы ведем переговоры о том, как усилить нашу оборону современными танками, Кремль думает о том, как задушить Молдову.
По мнению Зеленского, Украина не станет последней остановкой Владимира Путина, и он пойдет дальше, в другие страны бывшего СССР. О том, что Кремль все сильнее подминает под себя соседнюю Беларусь, по мнению наблюдателей, говорят последние заявления белорусского лидера Александра Лукашенко, который параллельно Мюнхенской конференции по безопасности встречается с Владимиром Путиным.
Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно.
Я мог не согласиться.
И обещает Владимиру Путину наладить производство боевых самолетов.
И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо в Украине показывает.
Штурмовик,
да, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации.
Чуть раньше Александр Григорьевич и вовсе высказал готовность воевать на стороне России. Правда, назвал условия.
Я готов и не просто предоставить, а готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей.
В Москве явно услышали опцию, при которой белорусский лидер пройдет точку невозврата. И это может стать для кремлевских стратегов пунктом в обеспечении собственной безопасности руками соседней страны. После вторжения в Украину Россия не принимает участия во встречах в Мюнхене. Если в прошлом году Москва впервые за два десятилетия бойкотировала конференцию, то в нынешнем российских официальных лиц просто не позвали. Примечательно, что известная мюнхенская речь Владимира Путина 2007 года, в которой он заявил о том, что мировому порядку нужна многополярность, а не только зависимость от доминирующего мнения США, сегодня воплощается в жизнь весьма сомнительными методами. Генсек НАТО Йенс Столтенберг видит в этом самый серьезный вызов Европе за последние десятилетия.
Президент Путин хочет другую Европу, в которой он контролирует соседей, поэтому нам нужно продолжать инвестировать в нашу безопасность.
С руководителем Североатлантического альянса согласен министр обороны Германии Борис Писториус, считает, что нынешняя встреча в Мюнхене самое важное за многие годы.
самого начала конференция по безопасности всегда была местом взаимопонимания и диалога. Новым является то, что сейчас она проходит одновременно с агрессивной войной, которая ведется на европейской земле, России, против Украины. Это ново, но это поднимает ставки для конференции еще выше, особенно на фоне того, что нападение на Украину не является чисто европейским конфликтом. Это не чисто европейское дело, потому что оно выходит далеко за рамки этого.
При этом даже традиционно выступающие за диалог с Россией европейские лидеры считают, что время для разговоров еще не пришло. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников усилить военную поддержку Украины, чтобы помочь стране провести необходимое контрнаступление. По словам лидера Пятой Республики, только украинское контрнаступление может позволить впоследствии вести заслуживающие доверия переговоры, определяемые Украиной, ее властями и ее народом. Сейчас же, по словам президента Франции, не время для диалога с Россией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Появятся ли в Грузии свои иностранные агенты? С такой инициативой выступил сателлит правящей партии движения «Сила народа». Многим эта законодательная инициатива напомнила российский закон, который способствовал введению в стране тотальной цензуры и стал инструментом преследования журналистов, активистов и правозащитников. Идет ли Грузия российским путем? Об этом моя коллега Нана Плиева спросила нашего гостя недели, бывшего министра обороны страны, председателя организации «Гражданская идея» Тинатин Хидашеля.
Почему сейчас встал вопрос об иностранных агентах и кто или что за этим стоит?
Это не первый раз, когда этот вопрос встал в повестку дня. Сама правительственная партия, а не какое-то движение, очень часто об этом говорил за последние 2 года. Но это были такие более политические заявления, чем конкретный законопроект. Сейчас, после решения Евросоюза в прошлом году, очень многое изменилось в Грузии. В том смысле, что все время ощущение у нас, что правительство делает все против того, чтобы принять статус кандидата.
Вы имеете в виду решение о непредоставлении Грузии статуса кандидата вместе с Украиной и Молдовой?
Да. После этого очень многое случилось в Грузии, такое, о котором мы 2-3 года тому назад, наверное, никогда не думали бы, что это реально случится. И вот этот закон тоже одна из таких проблем или одна из таких решений, которое нашла наша правящая партия. Технически законопроект был внесен движением «Сила народа», но в реальности и вчера председатель правящей партии об этом говорил очень четко, что они стоят за этим законом. Он употреблял слова, которые прямо говорят о том, что он сам был участником этого процесса. Ну, посмотрим, каково будет конечное решение, они будут голосовать этот закон или нет. Этим все станет очень прозрачным. Но в этот момент, я думаю, что правительство начало как-то, может, это не шантаж, шантаж очень такое слово, но во всяком случае они делают все для того, чтобы сказать Евросоюзу и нашим стратегическим партнерам, международным организациям, и в том числе той части грузинского населения, которая думает по-другому, чем наше правительство, что вот они пойдут на все, если будут решения приниматься против членов правительства или членов парламента, или против неофициального лидера правящей партии. Да? То есть они как-то
шантажируют. То есть у них есть ощущение опасности, исходящей из Брюсселя, из Вашингтона, и это их ответный сигнал после того, как
это их ответный сигнал. Они говорят, что вы будете наказывать нас, мы будем наказывать там ваших агентов, да? Потому что я уверена в том, что есть люди в правящей партии, которые серьезно уверены в том, что мы агенты там кого-то, я не знаю.
А что рассматривается как наказание со стороны Брюсселя и Вашингтона грузинской мечтой?
Конечно, то, что случилось в прошлом году, они это считают прямым сигналом против них. Аргумент о том, что Грузия всегда была фронтранером, да, в этом процессе, и вот в конце так случилось, что Украина и Молдове дали кандидатство, а Грузии нет, это была всеми понята как наказание правительства, которое у нас сейчас в Тбилиси, а не там какое-то юридическое решение из-за каких-то причин, а прямо вот решение против правительства. Они даже говорили о том, что вот сейчас они нам не дадут статус и После этого есть люди, которые надеются, что из-за этого произойдет революция, и правительство сменится. И они реально уверены в этом, когда об этом говорят, что из-за этого все это случилось. А вот сейчас уже как-то приходит под конец этот процесс, и они, наверное, думают, что надо работать с очень четкими месседжами для Запада, для того, чтобы они поняли, что если не будет статуса, и плюс к этому, если будут санкции там против кого-нибудь в нашем правительстве, тогда вот они тоже начнут делать то же самое против тех людей, которые подразумеваются как друзья Запада или как они говорят, агенты Запада.
Имеется в виду, насколько я понимаю из ваших слов, в частности, призыв ввести санкции против Бидзина и Иванишвили, и это вызывает раздражение в правящей грузинской мечте.
Да.
И вот эти шаги, вот эти сигналы, иногда прямо антизападные, это предупреждение, если угодно, ответ Запад. Я правильно вас понимаю?
Да, это ответ. Я абсолютно так это понимаю, что это ответ на те угрозы, которые сейчас они очень персонально все это принимают. Поэтому они начали как-то responsive mode делать то же самое, как они думают, то же самое, что и ожидает их. Это очень несерьезно, конечно, обо всем этом говорить, когда мы говорим о гестапо, о государственных деятелях, но, к сожалению, такая у нас политика здесь.
А куда может привести этот конфронтационный путь, когда Брюссель в этом году должен решить, предоставить или нет Грузии статус кандидата?
Я думаю, что у нашего правительства уже есть такой план Б, да. Во-первых, они как-то все-таки уверены, что этот статус будет. Не потому, что они особенно что-нибудь сделали для этого, а потому, что они думают, что Брюссель не оставит Грузию там бэкьярдом России. Но в том случае, если это не произойдет, у них, конечно, есть план, который будет очень четко говорить о том, о чем они уже вот год уже говорят, да, что нам не дали статус, потому что там мы не открыли второй фронт здесь в Грузии, они нам не дают статус, потому что мы патриоты Грузии и не работаем агентами какого-то там государства и так далее. То есть этот лист очень такой длинный, аргументов, которыми они могут доказать, во всяком случае, той части Грузии, которые за них голосуют, что это было персональное что-то решение против Иванишвили и его команды, потому что они патриоты, и потому что у них Грузия, как наш мэр Тбилиси сказал, у нас всегда есть грузинский сценарий, и это только грузинское.
Это очень любопытное заявление. Он сказал, что на пути к европейской интеграции правительство Грузии будет играть по грузинским правилам. Да. Вы понимаете, что это за правила?
Конечно, я не знаю эти правила, потому что есть демократические и недемократические правила. Есть демократия и авторитаризм, и потом еще есть еще хуже формы, чем авторитаризм. Да? Я думаю, что то, что они подразумевают под этими предложениями, это вот как раз та идеология или пропаганда, которая сейчас идет. Грузинские правила — это то, что мы хотим, чтобы здесь был мир, а вот кто-то там на Западе хочет, чтобы Грузии как такового завтра не было, потому что если здесь откроется второй фронт, то это не Украина, мы не сможем бороться так, как украинцы, потому что нас мало, потому что у нас нет такой поддержки, и просто Грузии завтра уже не будет. И вот это те правила, которые вот кто-то там на Западе хочет видеть здесь, но этого не будет, и будут там грузинские правила. Ну, что-то вроде того, что случилось в 2020 году, когда вот эта кампания «Courage Грузия» началась, то есть сугубо внутриполитическая повестка дня. Единственный интерес для правящей партии во всех, абсолютно во всех политических дискуссиях, во всех политических решениях, которые они должны принимать в международных отношениях, в отношениях с стратегическими партнерами.
А эту повестку дня, их повестку не укрепляет, например, вопрос Михаила Саакашвили и спарринг с партнерами вокруг этого дела? Они представляют грузинскому обществу как попытку, что его кто-то заслал в Грузию, чтобы устроить беспорядки, чтобы, как вы отметили, втянуть страну в войну. И они представляют критические резолюции Европарламента как доказательство этому. Насколько они из этих критических резолюций извлекают политическую выгоду?
Пропаганда государственная сегодня так работает, что чем хуже в этих резолюциях, тем лучше внутриполитически. Потому что самое главное решение, которое грузинская мечта приняла после 2020 года, было то, что они с нами уже не говорят. То есть они абсолютно четко для себя поняли, что есть в стране часть народа, которая никогда за них больше не будет голосовать. Никогда. Поэтому мы для них не интересны. Ну, для них интересны все эти люди, которые голосуют на другие партии, пророссийские партии, потому что каждый процент на следующий выбор будет критическим для них. Да? Если даже там 2% или 3% голосуют там за Нину Бурганадзе или за Альянс Патриотов или разных там маленьких партий, вот всех их надо забрать в кошелек грузинской мечты. Поэтому их нарратив сейчас стал вот таким строгим и очень прозрачным, чем она была до выборов 2020 года. Сейчас они разговаривают только с этими людьми. Поэтому все, что случилось вокруг Грузии, в Грузии, все, о чем говорят в Брюсселе, в Вашингтоне, это только работает на их пропаганду. Каждый раз кто-нибудь из Брюсселя скажет, что там или выпустите Саакашвили, или не будет статуса. Это играет их на игру.
Когда в той же резолюции содержится призыв ввести санкции против Бидзина и Иванишвили, это способствует освобождению Михаила Саакашвили или наоборот делает его заложником ситуации, когда грузинские власти, которые откровенно говорят о том, что они будут защищать интересы этого человека, могут это делать буквально выменяв его в ответ на гарантии безопасности для этого человека?
Можно сказать, реально у меня такое ощущение, что они как-то психологически для себя готовы для санкций. Я думаю, что это уже не работает. Во-первых, абсолютно все индикаторы на месте, которые говорят, что Иванишвили уверен, что то, что случилось с Кредит Суис, это часть санкций.
То есть уже в отношении него действуют санкции, он считает?
Да, в этом у меня нет вопросов. Я абсолютно в этом уверена, что он уверен, что это уже санкции, о которых вот так прямо никто не говорит, но в реальной жизни санкции уже начали действовать. И я думаю, что он психологически готов для этого. И поэтому как раз он и действует так, как действует. Поэтому как раз он уже не думает о том, что вот если мы вот такой законопроект будем инициировать или там будем поддерживать такие законопроекты, о которых сейчас идет речь, да, что это будет правильно. Потому что было время в 2012, 2013, 2014, когда он очень серьезно реагировал на всякую критику с Запада. Каждый раз, когда где-нибудь кто-нибудь, какой-то депутат в Европарламенте или в парламентских ассамблеях разных или в Конгрессе, кто-нибудь физическое о нем или о Грузии говорил, у него все время была очень четкая реакция, что мы это не можем допустить, надо работать, с ними работать. Там, я могу на моем персональном случае сказать, что когда у меня в Тбилиси видел, он все время был очень angry, да, сердился, потому что вот почему ты в Тбилиси, почему ты не работаешь там в каком-то государстве для того, чтобы вот такой критики не было больше и так далее. Все время это требовало. Сейчас я думаю, что этот вопрос для него уже история, это уже неинтересно.
В таком случае, что это означает для Грузии?
Лучше с выборщиками. Вот такой сейчас чувствуется.
Если он уверен, что в отношении него уже действуют западные санкции, и он не смог разрешить этот вопрос с западными партнерами, что означает это для Грузии? Потому что этот человек имеет решающее влияние на грузинскую политику.
Да. Я не знаю, что будет завтра, но я могу вам сказать, что будет послезавтра, то есть после выборов 24-го. Если грузинская мечта останется в правительстве, вот так, как она сейчас, да, not challenged, без всякой там полиции и так далее. Я абсолютно уверена, что он начнет серьезное движение для того, чтобы здесь была абсолютно типичная такая диктатура 20 века, да, даже не модернизированная.
Это будет разворот в сторону России?
Диктатура. Да, разворот в сторону России и плюс очень серьезный, ну, разворот сейчас у нас есть. Но это будет абсолютно такая четкая, без каких-то... О, нет, мы хотим, конечно, в Европе, но вот если Европа не хочет, ну, а что мы будем делать, тогда надо там... Нет, не такие, такие разговоры. Ведь это абсолютно прямые, открытые отношения с Россией. И еще хуже то, что здесь будут серьезные репрессии. Вы со мной не будете разговаривать на грузинском номере телефона. В этом абсолютно уверена. Есть какая-то логика истории, да? Если вот все так продолжится, как сейчас, единственное логичное продолжение – это то, что они остаются у власти. Если они остаются у власти, это не вещь, которая абсолютно четко к этой стране. Грузины в таком случае выходят на улицу, потому что он, конечно, не сможет выбрать выборы вот так просто, да, без манипуляции. И у него единственный шанс останется для того, чтобы остаться в правительстве, это будет такая открытая диктатура, где типа Лукашенко тогда он прессиями сможет остаться в власти. Насколько это удастся, это другое дело. Но то, что они попытаются этого сделать, я в в этом абсолютно уверен.
Под конец нашего разговора и почти в годовщину войны в Украине не могу не спросить вас о непростых отношениях с другим традиционно близким партнером, союзником Грузии, об отношениях с Украиной, как бывший министр обороны страны. Как вы считаете, чему служат заявления отдельных представителей партии власти, председателя партии, если быть точнее, о том, что в частности Россия побеждает на фронте, что Грузия не может никак помогать Украине, и вся эта очень конфронтационная риторика, которая иногда переходит на личности. Недавно Зеленский задал риторический вопрос, который я переадресую вам. Руководство Грузии, оно за кого сейчас?
У меня, к сожалению, здесь ответы приходят в конце к Иванишвили. Риторика, которая идет с правящей партии, это то, что они слышат, то, о чем они говорят, в комнатах, где они собираются вместе с Иванишвили. Я все время это говорю, и то же самое скажу сейчас, что он не верит, что Украина может выиграть эту войну. До сих пор, пока он не верит, что Украина может выиграть эту войну, ситуация здесь не изменится. И они будут играть вот эти игры для того, чтобы остаться лояльными российским властям. Потому что они хорошо понимают, что если что-нибудь здесь случится, что-нибудь такое, как в 2008 году, это конец для их власти. Мир в Грузии – это единственное, чем они могут пока еще оставаться в власти, потому что никто в Грузии не хочет войну, и все грузины, конечно, всегда будут голосовать за них. Поэтому самое страшное то, что они настолько не понимают то, что сейчас случается перед нашими глазами, что они реально верят. Ну, они, я не знаю, но Иванишвили реально верит, что Россия в конце как-то все-таки сможет выиграть эту войну, и вот потом мы останемся опять один на один с Россией, и вот из-за этого у нас должна быть политика, которая сейчас есть.
Гостем недели была Тинатин Хидашели. С ней беседовала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Тайна метания бисера. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия уже не спрашивает, как и почему Запад так долго позволял Путину превращаться в чудовище. Но он отказывается понимать, почему то же самое Запад терпит в отношении совсем не таких пугающих деятелей грузинской мечты.
Как известно, Запад многие не годы, а десятилетия прямо-таки нянчился с Путиным и фактически сам себе на голову вырастил из него чудовище. США и Европа не реагировали на хамство путинского режима, который откровенно нарушал все нормы международных отношений, травил идейных противников, захватывал чужие земли и вставлял коллективному Западу палки в колеса везде, где имел такую возможность. В ответ на это все мы слышали дежурную озабоченность и благие пожелания в духе «давайте жить дружно». Все это уже признано, и авторы такого подхода, такие, например, как экс-премьер Германии Ангела Меркель, уже преданы моральному осуждению на Западе. Но боязнь разозлить Путина, исходящая из этого пассивность, хотя бы имеет рациональное объяснение. Огромная и чрезвычайно опасная, непредсказуемая страна, агрессивная и настроенная на драку, 145 миллионов населения, нефть, газ, другие природные ресурсы, ну и, конечно, запас атомных бомб, способный несколько раз подряд уничтожить жизнь на планете. Пресмыкание перед диктатором с ядерной дубинкой неприемлемо. Заслуживает всяческого порицания, но, по крайней мере, объяснимо. А вот какого черта Европа и США церемонятся с мелочниками, управляющими сегодняшней Грузией, это загадка не столетия, а тысячелетия. В чем их ценность? Почему Запад так бережет их ранимые души, позволяет им гадить себе на голову и не ощущать за это никаких последствий? Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал правительству Грузии отправить Михаила Саакашвили на лечение за рубеж. И пригрозил в противном случае рассмотреть возможность введения персональных санкций против неформального правителя страны Бедзины Иванишвили. Но сейчас такое начнется. Сегодня-завтра надо воздерживаться от просмотра телевизора и грузинских новостных сайтов. По крайней мере, если вам дороги ваши нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются. В ближайшие дни грузинская мечта запустить антизападный конвейер невиданной доселе мощности. Лидеры правящей партии будут выступать с заявлениями о том, что Европу разъедает коррупция, что Запад хочет тянуть нас в войну против России, да и вообще, кто они там такие? У моего деда дерево во дворе старше, чем США. Потом на сцену выползут придворно-карманные эксперты, которые будут рассказывать о гей-парадах на Западе, о том, что Америка использовала тектоническое оружие и устроила землетрясение в Турции, чтобы отомстить ей за блокирование членства Швеции и Финляндии в НАТО. Чтобы все это выдержать, при этом не разбить вдребезги телевизор или компьютер, надо иметь гигантскую выдержку, которой в наше время не всякий может похвастаться. Но самое обидное даже не это. Самое обидное то, что они будут нести весь этот опасный и вредоносный бред совершенно спокойно, ничего не боясь. Прекрасно понимая, что сегодня они обольют Запад самыми мерзкими помоями из всех возможных, а потом преспокойно поедут себе в Париж делать селфи у Эйфелевой башни и покупать шмотки в Милане. Командный состав мечты и ошивающиеся вокруг них дармоеды прихлебал еще более мерзкие, чем их старшие братья из России, так как у тех есть хотя бы какая-то идейная составляющая. А у этих лишь бабло да власть. Ради их сохранения они готовы идти на разрыв отношений с Западом, но так же, как у российских братьев по разуму, у них тоже счета за границей, поездки в Европу и США, дети почти в полном составе там же. При этом тон, которым они говорят о Европе и каким делают возмутительные антизападные заявления, совершенно хамский и может быть сравним разве что с Уго Чавесом, ну или в наших реалиях с Дмитрием Медведевым, исключая военную составляющую, конечно. Даже Путин не позволяет себе таких грубостей в отношении Запада и пытается держаться хотя бы в рамках внешних приличий. Оно и понятно, он все-таки КГБшник, а наш товарищ, по сути, мелкий торгаш, который волей обстоятельств и умения плести интриги оказался на вершине финансовой пирамиды. И вся его обслуга, тоже, кстати, не 10 пядей во лбу, выражается языком базарных торговок и таксистов. Все это понятно, мы уже привыкли, и по поводу морального облика мечты никаких иллюзий не имеем. Непонятно другое, почему Запад им так много позволяет. Понятно, когда речь шла о Путине с его нефтегазово-атомной дубинкой, но этих-то можно призвать к порядку? Это не потребует никаких особенных усилий, не вызовет никаких неприятных последствий для Запада, кроме очередной порции помоев, брошенных в сторону Брюсселя. Почему все эти деятели, которых Европа, не особо утруждаясь, одним легким движением руки может стереть в порошок и выпустить стратосферу, все еще позволяет себе говорить о Европе в выражениях, до которых не опускался даже Путин? При этом они продолжают раз в неделю ездить в Италию и Францию. Их дети делают вид, будто учатся в США и Британии. Нет, я понимаю, Грузия в последнее время обрела реальное значение для Запада как важный транзитер. Ведь закрытие России привело к тому, что значительная часть грузов из Азии в Европу пошла через Грузию. И что самое важное, каспийские энергоносители. Но что они сделают в ответ на санкции со стороны Запада, на которые давно напрашиваются? Перекроют транзит? Да не смешите мои Искандеры. Они с этого транзита такой доход имеют, что мать родную за него продадут. Кроме того, в случае, если они будут саботировать транзитные маршруты, то им придется объясняться уже не с Европой, а с азербайджанцами и турками. А с ними язык базарной торговки не пройдет. По ушам настучат, мало не покажет. К сведению мечтунов, в данном случае речь вообще не идет об освобождении Саакашвили. Агрессивная риторика лишь частично связана с этой темой, но есть еще и другие. Кроме того, можно упереться рогом и не выпускать Мишу, но при этом не поднимать в Грузии чрезвычайно опасную и вредную в нынешних условиях разнузданную антиевропейскую пропаганду. В конце концов, Запад понял свои ошибки в отношении Путина. Будем надеяться, что рано или поздно они поймут, что и мелким мошенникам нельзя давать право слова. А если они говорят, то должны совершенно точно понимать, за их длинный язык завтра их детей попрут из Парижа, а сами они смогут ездить на отдых разве что в Краснодарский край. Нельзя метать бисер перед свиньями. Они этого не поймут и не оценят. Рожденный хрюкать летать не может.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Энергетика и апартаменты, увольнения по политическим мотивам и давление на общественность – такими были основные темы недели в самопровозглашенной Республике Абхазия. Ее итоги в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чайния.
Началась неделя с визита представителей органов дознания МВД, герою Абхазии, лидеру общественной организации Аяера Виануру Ашпа. Опрос проходил в штабе по подготовке акции протеста, который создал Ашпа. Ранее ветеран войны призвал народ Абхазии снова встать на защиту Родины от ненасытных соплеменников, мошенников, облеченных властью, не имеющих совести и чести, и заявил о подготовке к всенародной акции протеста. представители органов дознания пытались выяснить, кого конкретно имел в виду Вианор Ражба под ненасытными соплеменниками и мошенниками, облеченными властью. Дознание направило текст обращения на лингвистическую экспертизу в Абхазский государственный университет. Напомним, что ранее в СГБ Абхазии на беседу доставлялись активисты, которые проводят акцию «Нас обманули», а в отдел дознания МВД лидеры ветеранского движения АРУА. Более года ведется предварительное следствие по обвинению в анонимных постах в социальной сети оппозиционных активистов. Так МВД, СГБ и прокуратура работают с оппонентами власти. За Вианора Ражба вступились представители всех оппозиционных организаций, которые расценили действия силовиков как давление на оппонентов. «Мы вместе, нас больше, и мы никому не позволим издеваться над собой и над нашей Родиной», заявила глава экспертного фонда АМТА Натали Смыр. Тем временем, как силовики запугивают представителей гражданского общества, СМИ сами обратились в прокуратуру с запросом о результатах расследования по нашумевшему коррупционному скандалу от 15 декабря прошлого года, связанному с завышением цен на оборудование и материалы при ремонте высоковольтной линии. Напомню, что президент Бжани отдал 2 недели прокуратуре на проведение расследования, а министр экономики Асган пообещала дать разъяснение по поводу накладных, представленных общественности и оппозиции. Все хором вот уже 3 месяца пытаются забыть об обещаниях и поручениях. А прокуратура отмахивается от вопросов общественности проведением экспертизы на выяснение подлинности документов, представленных общественности. Не в пример прокуратуре активисты социальной сети все еще раз посчитали и пришли к выводу, что стоимость материалов и оборудования, закупленного на ремонт высоковольтной линии, завышена почти в 2 раза. Сети пестрят сравнительными таблицами, но ни прокуратура, ни другие правоохранители ничего не видят. Они заняты преследованием оппозиционеров. Общественная палата на этой неделе разбиралась с ситуацией в энергетике с помощью специалистов. Итоги встречи с энергетиками шокирующие. Они считают повышение тарифов необоснованным и уверены, что для стабилизации ситуации не нужны кредиты, так как справиться с этой проблемой они могут сами, если государство наконец обозначит приоритеты и примет программу выхода из кризиса, подготовленную не политиками и олигархами, заинтересованными в продажи или покупки системы, а специалисты. Большие деньги для этого не нужны. Нужен поэтапный план выхода из кризиса, говорят энергетики. На этой неделе в Гальском районе состоялась встреча представителей оппозиционных организаций и женских активисток с руководством района. Поводом для встречи стали подозрения в коррупции и увольнение политических оппонентов. Глава администрации Константин Пилия все отрицал и заявлял, что все это женские сплетни и интриги, в которых он не собирается разбираться. На финансовые документы, предъявленные руководителем одного из лучших садов города, свидетельствующие как минимум о недобросовестном отношении к финансам, он не счел нужным обратить внимание, а пропавшие из отдела образования деньги на выплату зарплат учителям списал на низкую квалификацию своих сотрудников. И это, как теперь принято, вина его предшественников. А 16 февраля в Гудаутском районе лидер оппозиционного движения АНД Атгур Арцинба встречался с общественностью. По этому случаю в город были подтянуты все силовые структуры. Охрана президента, благо Бжани отбыл из страны, у них была масса свободного времени. Дом культуры был забит до предела. Люди стояли в проходах и на улице. Говорили о состоянии дел в стране, о действиях власти, направленных на уничтожение государственности, об энергетике, апартаментах, отчуждении территорий, об игнорировании конституции и законов президентом и его окружением, об отсутствии программ, приоритетов, об однобокой внешней политике и многом другом. К сожалению, внутри Абхазии есть те, кто не верят в проект суверенного абхазского государства. Они транслируют свою неуверенность, неспособность быть самостоятельными. Дошло уже до того, что глава государства стал говорить, что мы сами ничего не можем. Энергетику мы содержать не можем. Нужно отдать инвестору. Земля покрылась бурьяном? Нужно отдать инвестору. Армии нет? Нужно отдать госдачу, и этот ряд можно продолжать. Если мы будем молчать, у нас наших детей не останется страны, сказал Атгур Арцинба. Тем временем, как в Абхазии происходили все эти события, президент отбыл в Москву. Пресс-служба сообщила об официальном визите с некоторым запозданием. Вслед за президентом в Москву отбыл и министр иностранных дел Инна Ларсенба. Цели визита не обозначены. Намерение весьма расплывчато. Ряд встреч в администрации президента России. И все бы ничего. Общественность Абхазии привыкла, что в ситуации политической напряженности глава нашей страны уезжает домой, в Москву. Но интриги придало заявление депутата Российской Думы, в котором говорилось о переговорах Путина и Лукашенко, о создании единого государства, в которое войдет Белоруссия. И выражалась надежда, что подтянутся Абхазия и Осетия. Эту информацию проверк секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба, который тоже собирается с визитом в Москву. Сергей Шамба заявил, что даже обсуждать тему суверенитета Абхазии уголовно наказуемая ответственность. А от пресс-секретаря Путина Пескова общественность Абхазии узнала, что Путин не будет встречаться ни с Гаглоевым, ни с Бжанием. На комитетском заседании парламента депутаты приняли решение выделить из бюджета помощь в размере 300 тысяч долларов пострадавшим в Турции и Сирии. Глава МИД заявил, что рассматривается возможность переселения пострадавших представителей абхазской диаспоры из Сирии в Абхазию. На другом комитетском заседании на должность председателя контрольной палаты депутаты рекомендовали сотрудника администрации президента и сотрудника налоговой инспекции. Две кандидатуры – реверанс в сторону закона. Несложно догадаться, за кого проголосует депутатское большинство. Были на неделе и кадровые перестановки на должность исполняющего обязанности главы администрации Гулерипского района. Президент назначил депутата парламента 6-го созыва Саида Харази, который прославился лоббированием закона о запрете на аборты в парламенте. Его предшественник переведен на другую должность, но пока не сообщается на какую. В правительстве обсуждают кадровые рокировки в администрации Сухума и города Гагра. В руководстве страны, видимо, в поиск выхода из энергетического кризиса собираются создать новое министерство по энергетике. Видимо, власть считает, что таким образом будет нивелирована ответственность за развал в энергетике и премьер-министра Анквап, и министра экономики Асган. Напомню, что за 3 года в главной энергетической компании сменилось 4 директора, но ситуация только ухудшается. Такой была неделя, на которой опять были проблемы с электричеством и водой, а еще пошел снег. Несмотря на возникающие при этом трудности, в нашей стране любят снег и радуются этому нечастому событию и дети, и взрослые.
Итоги абхазской недели подвела Изида Чайния.
Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему. Закон, предложенный президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжани и поддержанный правительством о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, многие в Сухуми называют скрытой продажей недвижимости иностранцам. Чего опасаются в Абхазии в связи с этим законопроектом, нашему корреспонденту Елене Заводской объяснил экономист Ахра Аристава.
Ахра, на днях состоялась встреча президента с предпринимателями. Как по-вашему, почему президент Абхазии, премьер-министр, многие чиновники так заинтересованно лоббируют принятие закона об апартаментах?
Да, действительно, вы правы, идет такое продвижение со стороны руководства страны вопроса о легализации апартаментов, то есть продажи недвижимости иностранным гражданам. Совещание тоже с этой целью, скорее всего, проводилось. Руководство страны пытается заручиться поддержкой хоть какой-то части общества. Но я хочу обратить внимание, что тот же закон об апартаментах – это часть не национальной повестки, это часть российско-абхазской повестки, так же, как и были вопросы по госдачам, были вопросы по энергетике и ряд других вопросов. И, естественно, многие вряд ли это поддержат. Я говорил и буду говорить, что за эти 3 года выводов о том, что доминирование иностранной повестки внутри страны никому не нравится, не делается.
Говорят, что за 5 лет апартаменты принесут в бюджет Абхазии более 1 миллиарда рублей дохода, что это очень нужный проект. Насколько он выгоден для Абхазии? Что он даст экономике и бюджету?
Касаемо разговоров о выгодности апартаментов, я тоже здесь выгоды не вижу. Очень полезную информацию на совещании дал глава Национального банка. Он озвучил цифру, что денежный оборот в стране достиг 123 миллиардов рублей. Это огромный рост за два года, более 70%. Это говорит о том, что идет серьезный рост турпотока. Страна интересна. Что такое туризм? Туризм – это для Абхазии это золотой дождь. И, конечно же, сейчас решается, кто выгодополучатель от этого золотого дождя. Если бы правительство наше подготовило план поддержки малого бизнеса, продумало бы вопросы кредитования малого и среднего бизнеса для того, чтобы наши граждане стали владельцами такой формы бизнеса, как апартаменты. Но мы этого всего не слышим. Мы слышим дать иностранцам разрешение, мы слышим дать иностранцам льготы. Поэтому говорить о том, что кто-то наш народ или наша страна с этого будет иметь, у меня очень большие сомнения.
В чем, по-вашему, риски и опасности принятия этого закона? На что и каким образом он может повлиять?
На сегодняшний день единственное, что сделает исполнительная власть, объявив эту тему, она повысит цены вот буквально на все. И на строительные услуги. Люди станут сейчас искать земельные участки, уже, по-моему, ищут. Депутат Народного собрания Резо Платонович Зантария, он не просто так упомянул ее о градостроительном кодексе, хаотичной застройки. То есть он фактически дал пищу для размышления, какие могут быть последствия вот таких необдуманных, непросчитанных решений. Мы слышали о том, что там за 15 лет какие-то социальные вопросы могут быть решены, но мне, например, непонятно, кто готовил это предложение главе государства, почему 15 лет, есть ли выделенные земельные участки, уже готовые под социальное жилье, сколько квадратных метров в году планируется строить, если озвучиваются предполагаемые доходы. Я думаю, всего этого нет. И говорить о том, что наш народ с этого что-то получит, у меня большие сомнения.
Мнения абхазских предпринимателей разделились. Одни выступают за принятие закона об апартаментах, другие против. Чем вызвана такая резкая поляризация?
Вы правильно обратили внимание на то, что мнение национальных предпринимателей, ну, тех, которые работают непосредственно в Республике Абхазия, и мнение наших предпринимателей, которые работают в основном в Российской Федерации, разделились. Это вполне понятно. Дело в том, что национальные предприниматели прекрасно разбираются во всех тонкостях этого процесса. Естественно, они тоже чувствуют и турпоток, и то, что и качество туриста улучшилось, и средний чек туриста более чем в два раза увеличился. Это фиксируют не только в Абхазии, но и в России. Они хотят заработать, но условия разные. Если национальному предпринимателю кредит дают под 20-21%, глава государства это озвучил, то в России процентные ставки гораздо ниже. И каким образом наши национальные предприниматели смогут конкурировать? То есть это все признаки недобросовестной конкуренции, нет доступа к равным условиям. И опять же я говорю, что наше руководство в приоритете, если бы ставило вопросы национальной повестки, то мы имели бы хотя бы как минимум баланс. Была бы эта повестка более-менее понятна народу, но когда этого всего нет, и при этом в страну идут уже потоком десятки миллиардов рублей, и вместо того, чтобы дать возможность нашим предпринимателям построить предприятие по пищевой переработке, огромные суммы из страны уходят, построить те же места проживания, пребывания, для того, чтобы наши предприниматели зарабатывали. А что это дает стране? Это добавочная стоимость будет оставаться в стране, прибыль будет оставаться в стране. Естественно, будут уплачены налоги, бюджет начнет кратно расти, и тогда можно будет решать социальные вопросы. А если вы говорите, давайте дадим все иностранцам, давайте льготы дадим иностранцам, народ ничего не будет иметь. И это уже, по-моему, понятно буквально всем. Такая политика ни к чему хорошему не приведет. То есть получается, что те инструменты власти, регулирование финансовых потоков, туристических, товарных, наша власть пытается направить не в сторону национального бизнеса, а в сторону иностранного бизнеса. И вполне естественно, что будет отрицательная реакция.
Что бы вы отметили как наиболее содержательное, может быть, наиболее интересное или неожиданное из того, что прозвучало на встрече президента с предпринимателями?
Я бы что выделил из совещания в администрации президента, это слова предпринимателя Шака, который сакцентировал внимание на той обстановке, которая сложилась. Он говорил о жителях села. Это очень показательная ситуация. Он говорил о том, что нет доверия к политикам, к политической системе. Обсуждать и говорить о каких-то таких проектах сейчас уже не имеет смысла. Скорее всего, пока не придет новый политический сезон, пока не будут выборы, рассчитывать на какие-то серьезные продвижения в каких бы то ни было вопросах мне представляется возможным.
С экономистом Ахрая Ристава беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
А сейчас время для подведения итогов недели для самопровозглашенной Республики Южная Осетия. С ними вас ознакомит Мурат Гукемухов.
Информационная неделя началась с ожидания отчета правительства по итогам заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Южной Осетией и Россией. В прошлую пятницу по приезде из Москвы министр экономического развития Дзамбулат Тадаев проинформировал общественность о принятии инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию Южной Осетии на 2023-2025 годы. Программа предусматривает реализацию 46 мероприятий. Общий объем ее финансирования составляет 3 миллиарда 600 миллионов рублей, то есть приблизительно 1,2 миллиарда в год. Это немного меньше, чем в прошлые годы. Для сравнения, на трехлетнюю инвестпрограмму 2020-2022 годов Россия выделила 4,5 миллиарда рублей на 52 мероприятия, то есть по 1,5 миллиарда в год. Двухлетняя программа 2018-2019 годов предусматривала 51 мероприятие на общую сумму 3,4 миллиарда, то есть чуть больше, чем 1,5 миллиарда в год. Принятую инвестпрограмму можно расценивать по-разному, как сокращение финансирования республики на 20%, а можно и как доведение программы до размеров, которую республика в состоянии выполнить. Все-таки это лучше, чем каждый раз в конце года переносить часть инвестпрограммы на следующий год, а потом лгать о 100% выполнении программы и принуждать к этому российских партнеров. С понедельника жители Южной Осетии и наблюдатели ждали продолжения разговора по итогам межправкомиссии, но, увы, не случилось. Между тем не озвучено главное, что будет с таможенными тарифами, с налогами и с оптимизацией кадров. Глава таможенного комитета Мурат Схавребов на прошлой неделе пытался успокоить общественное мнение, цитирую, сокращениями. В отношении товаров, произведенных на территории России и импортируемых в Южную Осетию, не будут применяться таможенные пошлины, так как в 2012 году Россия и Южная Осетия подписали соглашение о режиме торговли товарами. Пошлины будут применяться только в отношении товаров, произведенных в третьих странах, с которыми у Южной Осетии нет соглашения о беспошлинной торговле или снижении ставок пошлин. Также таможенные пошлины не касаются товаров, завозимых в Южную Осетию для личного пользования физическими лицами. Не будут применяться они и в отношении автотранспортных средств, ввозимых в Южную Осетию для таможенного оформления. Конец цитаты. Все так. Вопрос лишь в том, что такое товары, произведенные на территории России с точки зрения таможенного оформления. Для таможенной идентификации товара этикетки с указанием российского производителя недостаточно. Необходим целый перечень документов, подтверждающих его российское происхождение в соответствии с требованиями таможенного союза. Это несложно выполнить, когда речь идет о крупной партии одного или двух наименований товара. Но таких операций в Южной Осетии единицы. Основная масса товарооборота – это перемещение товаров из российской оптовой сети в югостинскую розницу. Местные торговцы закупаются для своих магазинов на рынках Северного Кавказа. Сотни наименований продукции в одной машине. Оформить их как положено для пересечения государственной границы невозможно. Об этом таможенный юрист есть Тимур Кокойте, предупреждал еще в начале 2020 года, когда Нижний Заромак переходил на требования таможенного союза.
Пошлин нет, но есть оформление. Оно должно быть полное, достоверно. По идее. А в наших условиях это невозможно. Каждую партию оформлять в полном объеме, там, наименование 50-100. Вопрос в разрешительных документах, которые требуются. Производитель должен дать разрешение на экспорт этого товара. И так по каждой позиции.
Невозможно эти перевозки оформлять и в виде беспошлинного ввоза товара для личного пользования. Ни по весу, ни по стоимости товара не проходит. Вопрос, насколько вырастут югостинские пошлины после перехода на тарифы таможенного союза или России. А может, вообще не вырастут? Тогда надо подробно объяснить ситуацию людям. Не рассказал главный таможенник и о том, что будет с пошлинами на иномарки, по каким тарифам их будут растамаживать в Южной Осетии. Наконец, что будет с кадрами? Южная Осетия обязана выполнить условия соглашения о содействии реализации государственной программы соцэкономразвития на 2022-2025 годы, по которому югостинское правительство обязалось ограничить совместителей полутора ставками. Требование Москвы совершенно справедливое. В конце концов, соглашаясь на раздутые штаты в Южной Осетии, она рассчитывала трудоустроить максимальное количество граждан. Это, в принципе, форма социальной поддержки населения республики, где состояние экономики не позволяет решить проблему безработицы иными способами. Но Москва не рассчитывала, что эту помощь приватизирует местная бюрократия. С другой стороны, для президента Гаглоева сейчас выполнить эти требования означает нажить себе массу врагов, в первую очередь среди наиболее влиятельной части югостинского населения. Ситуация, надо сказать. Правительство пока молчит. По итогам поездки не отчитались чиновники и перед депутатами. Народные избранники также в полном неведении. Это тот случай, когда главное информационное событие недели – отсутствие интересующей общество информации. Во вторник, 14 февраля, правительство объявило о ликвидации государственного унитарного предприятия «Дорэкспострой». 270 сотрудников предприятия переведут на работу в точно такое же, только вновь созданное. Название новой строительной организации также утвердят в ближайшие дни. На брифинге в Комитете информации и печати глава Комитета по эксплуатации автомобильных дорог Константин Элдзаров прокомментировал решение правительства. Цитирую с сокращениями. Такая мера принята в связи с необоснованно образовавшимися долгами у Дорэкспостроя и невозможностью работы организации в прежнем виде. Дорожники сегодня переходят в новый формат, новое русло. Надеюсь, что такой упадок и разорение организаций, с которыми мы столкнулись в Дорэкспострое, больше никогда не будет. Мы все должны работать на благосостояние нашего народа, а не заниматься мошенническими схемами. Конец цитаты. Говоря о необоснованных долгах Дорэкспостроя, Константин Элдзаров, очевидно, имел в виду закупку битума по необоснованно завышенным ценам через посредника предприятия КАЗО в бытность президента Анатолия Бибилова. По выводам Генпрокуратуры, это привело к увеличению расходов на общую сумму в 56 миллионов рублей, при том, что Дорэкспострой имел реальную возможность закупать и завозить битум самостоятельно, без привлечения посредника на более выгодных условиях. Наверное, таких эпизодов в деятельности Дорэкспостроя хватает, но не все долги предприятия необоснованные. Есть среди долгов Дорэкспостроя и вполне себе обоснованные. Например, перед российскими субподрядными организациями, которых Дорэкспострой кинул самым мошенническим образом. Одно из таких предприятий – «Домстрой», говорит директор строительной компании Курбан Буганов.
«Дорэкспострой собираются закрыть. Вот мне интересно, а как же с нашими долгами, которые возникли, которые они взяли, присвоили во главе с Гузитаем, Лалевым? А кто с этими долгами будет расплачиваться? Работа была выполнена, работа есть. Эти дороги, это все, работа на месте. А счетные палаты к этому была?»
Счетная палата подтвердила все ваши работы.
Счетная палата подтвердила, она есть, это так.
Много таких российских подрядчиков, которых кинул Дорэкспострой?
Ну, с кем я до последнего времени как-то общаюсь, многим не доплатили, исказили предусмотренные по смете расценки, много таких. И, видя мою такой ситуации, многие даже не стали судиться, стали руки подняли, ушли, не знаю, ну, по какой причине. Ну и они расхлебываются до сегодняшнего дня с этими долгами. По этому вопросу я обращался нашему руководству, Владимиру Владимировичу Путину. Кому только я не обращался, все пишут. Это суверенное государство, все эти вопросы должны решаться там. Но там этот вопрос никак не решается. И сегодняшний день тоже люди ходят в надежде, что вернут свою копейку, которую заработали. Когда это было, уже 10 лет проходит, никто ничего не может делать. Когда мы нужны были, мы работали, мы сделали этот объем, радовались, когда мы делали эту работу. Но конце вот так кинули.
Югостинская общественность восприняла новость о ликвидации Дорэкспостроя негативно, как нежелание властей расследовать коррупционные преступления, совершенные руководством предприятия совместно с тем же комитетом по эксплуатации дорог, наконец, предыдущим руководством республики. Видимо, решили, что проще списать и забыть. И, конечно, такое решение причиняет ущерб репутации новой власти, потому что решение непрозрачно, его мотивы непонятны. Оно как будто покрывает злоупотребление своих предшественников. Так это выглядит со стороны. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В завершение программы рубрика «Голоса». В Грузию не пустили основательницу российского кризисного центра «Насилию.нет» Анну Ривину, признанную в России иноагентом. Часть пользователей соцсетей считает, что это был очередной заказ Кремля. Впрочем, есть в Грузии и другие мнения. С ними ознакомился Серго Бригвадзе.
Как вы считаете, в чем реальная причина отказа во въезде в Грузию многим правозащитникам, журналистам и блогерам?
Из России в Грузию въехало большое количество людей за последний год. И почему-то чаще всего отказывают во въезде людям, признанным иноагентами в России. Власти утверждают, что они ни при чем, что это решает таможня. Однако все меньше в это верится. Пусть тогда вводят визовый режим, и его условия должны распространяться на всех приезжающих одинаково. Из-за приехавших сюда россиян жизнь подорожала. Подорожали автомобили, недвижимость, да вообще все. Это ведь самый большой вред, который наши власти могли нанести своему народу. А они думают лишь о том, чтобы ненавистных Путину людей сюда не пускать. Пора решать этот вопрос.
Я не знаю, почему они это делают, потому что боятся реакции Кремля или просто открыто поддерживают Путина. Но в любом случае наши власти ведут себя отвратительно. Не пускают в страну только тех людей, которые подвергаются гонениям в России. Народ не такого поведения ожидает от правительства, которое только тем занимается, что всячески пытается угодить властям Российской Федерации. Хватит уже играть с нами. Пусть прямо скажут, они боятся Путина или просто его сторонники. Факт в том, что одно из этого правда.
Наверное, это вопрос национальной безопасности. Возможно, этих людей неспроста не пускают в Грузию. Возможно, есть опасения, что они могут действовать против интересов нашего государства, осуществлять какие-то провокационные действия, а от всего этого могут быть последствия. Если же их не пускают просто по той причине, что они критикуют Путина и его правительство, то думаю, что это совершенно неправильно. Мы на себе ощутили агрессию России и Путина, потому для нас критика российской власти должна быть вполне приемлема. А вообще, наверняка во въезде отказывают не только журналистам и блогерам. Просто об этом отказе известным людям все вокруг сразу узнают. А это, как мне кажется, происходит лишь из соображений безопасности. Чем больше проходит времени, тем больше я убеждаюсь в том, что наши власти – представительство российских властей. На этот раз не пустили в страну правозащитницу. Почему они отказывают во въезде именно тем, кого в России объявили иноагентами? Потому что выполняют приказы российского государства. Тут не нужно долго думать. Они все делают для того, чтобы угодить Кремлю. Наверное, им пообещали хорошую жизнь в новом Советском Союзе, который так пытается восстановить Путин. Вот они и ведут себя соответственно.
Это выдуманная проблема, будто конкретно блогеров, журналистов и юристов не пускают через границу. Столько людей пропускают из России и Беларуси ежедневно, не так уж и много было людей, которым отказали во въезде в страну. Недавно Гарибашвили выступал и все рассказывал, как он хочет, чтобы Грузия попала в Евросоюз. Но оппозиция говорит, что власть пророссийски настроена, и потому критично настроенных людей выдворяют из нашей страны. Я, правда, не знаю, кому верить. Мне кажется, что врут и те, и другие. В общем, я не думаю, что кого-то в Грузию не пускают, потому что это не угодно кому-то во власти. Но утверждать не буду. Уже, правда, сложно отличить черное от белого.
То, что они делают, это уже не просто какая-то дерзость. Очень надеюсь, что, несмотря на их надежды, Украина победит. И тогда их судьбу будет решать Европейский суд. В страну не пускают людей, названных иноагентами в России. Мне очень интересно послушать, почему? Какова причина? Ужасно то, что до тех пор, пока эта власть не окажется на скамье подсудимых, нам придется отвечать за их поступки перед миром. Российских блогеров, журналистов, правозащитников не пускают в Грузию по одной причине. Кремль отдал соответствующий приказ грузинской мечте. Возможно, они просто пытаются не раздражать Россию, но на самом деле просто подставляют нас. Грузию уже критикует весь мир за позицию наших властей, которую, кстати, не разделяет народ. Думаю, то, что они сейчас делают, нанесет даже больший урон, чем открытие второго фронта, чем они постоянно оправдывают свои действия.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.